Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой гость из города Челябинска, историк, литературовед Алексей Леонидович Казаков. Алексей Леонидович, здравствуйте!
Добрый день!
Я хочу сказать, что не только Алексей Леонидович наш гость, но еще наш гость книга, которая лежит передо мной на столе. Но я думаю, что на краткое время здесь полежит, потому что такие книги, они вот просто действительно как отдельный гость в нашей студии. «Дом Ипатьева. Летописная хроника в документах и фотографиях». И почему-то здесь Виталий Шитов автор.
Да, автор не почему-то, это екатеринбургский краевед-историк. Он много лет занимался этим домом, а я у него своего рода, так сказать, соавтор. Ну, я издатель, редактор и...
Шеф-редактор вы здесь обозначены.
Ну, я уж так скромно. Вот, и один из авторов предисловия, а второй автор предисловия — это Людмила Лыкова, доктор исторических наук. Это Москва. Вот, она тоже много лет занимается романовской темой.
Это такая книга, которую, наверное, можно было выпустить только к какому-то мощному юбилею. Да? Вот она вышла к 400-летию дома Романовых. Вышла, как вы мне предварительно сказали, тиражом 500 экземпляров. Это такой огромный том. Совершенно очевидно, что этот том смогут себе позволить купить только какие-то крупные центры научные или библиотеки. То есть, наверное, простому смертному это недоступно. Но вот я чуть-чуть полистала, посмотрела эту книгу, как она насыщена фотографиями, фотографиями документов. Ну, я вас прошу рассказывать и про книгу, и... Вообще про предмет этой книги «Дом Ипатьева».
Ну, еще как бы характеристика к вашему, так сказать, определению. Здесь 1032 документа и фотографии на 720 страницах. То есть вот и 500 экземпляров тираж. Здесь в этой книге, собственно, предмет ее — это «Дом Ипатьева», его история. Вот. Его история насчитывает 100 лет, с 1877 до 1977, когда он был снесен по секретному предписанию Политбюро и КГБ СССР. Ну, это мы к этому еще вернемся. Вот. А вообще сама история вот этого места начинается с 1735 года, когда именно время возникновения города-крепости по указу Екатерины I, подчеркиваю, I, и наместника этого будущего города Василия Никитича Татищева, который много на Урале у нас сделал. Усадьба Татищева первоначально находилась на будущей Вознесенской горке, где и был потом построен дом Ипатьева. И вот с этого момента, с этой усадьбы, с Татищевской, все, мы начинаем свое повествование. Здесь планы вот этого места. Также мы даем планы самого, впоследствии дома Ипатьева. Этот дом был построен, как я уже говорил, в 1877-м. У него было три владельца. Естественно, первый — это у нас же золотопромышленники, купцы. Был такой известный геолог Редикорцев Иван Иванович, первый владелец дома. Второй был золотопромышленник и владелец платиновых копий. Прииска Шаравьев, и третий — Николай Николаевич Ипатьев, инженер-железнодорожник, строитель. Он приехал по распределению, учился здесь, в Петербурге, и приехал в Екатеринбург. И в 1908 году он приобрел этот дом. Шаравьев разорился, проигрался на бегах, но это ситуация богатых людей. Вот Ипатьев поселился в этом доме. К сожалению, мы даже не знаем архитектора этого дома. По сути, это был уникальный особняк, каменный, резной, вот резной камень. У нас есть еще один похожий в Екатеринбурге дом, но он, к сожалению, не тот по своей красоте, по впечатлению.
Я не была никогда в Екатеринбурге. Скажите, там сохранились какие-то вообще дома?
Сохранилось еще довольно много, при том, что, конечно, уничтожили практически весь центр, потому что вот тот же дом Ипатьева на Вознесенской горке, он ведь был в окружении многих таких деревянных, каменных домов. Это были вот именно такие купеческие усадьбы, подворья. Все вычистили, абсолютно, так сказать, ничего нет. И, собственно, и самого дома теперь нет. Но это, опять же, мы об этом, так сказать, скажем. А Николай Николаевич, когда он приобрел, вот он работал на строительстве дорог Кунгур, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, ну и так далее, и так далее. То есть он занимался чисто железнодорожным строительством. В некоторых книгах по истории Романовых, царской семьи, последнего императора указывается, потому что что-то купец Ипатьев, он никакого отношения к купечеству не имел. Вот это был вообще, так сказать, человек очень сам по себе интересный, общественный деятель для Екатеринбурга. Опять же, мы об этом дальше скажем. Но я должен сказать, что вот именно благодаря Николаевичу Ипатьеву вот сеть железных дорог на Урале – это именно его вклад. Более того, он принимал участие в строительстве городского оперного театра, который до сих пор стоит, ну и многих других учреждений. Так что личность Ипатьева, она весьма значима для Екатеринбурга.
Почему вас лично привлек этот дом? Вы занимаетесь историей романа.
Дело в том, что я занимаюсь больше 30 лет, а хотя у меня повод, я 50 лет, ровно полвека, 67-го года, занимаюсь творчеством Сергея Есенина. Он служил в Царском селе, как известно. Вот. Непосредственно был свидетелем быта царской семьи. Он читал стихи, посвященные великим княжнам в июле 16-го года. И вот Федоровский городок, где он служил, вот я там неоднократно бывал, и тоже его архитектура вся в духе 17 века, так сказать, на окраине Царского села. Это, конечно, во многом совпадает и с архитектурой дома Ипатьева. Вот, ну, тоже, понимаете, все как-то вот не случайно в этом мире. Я так постепенно вот вошел, в общем, в историю дома Романовых. 20 лет назад я написал книгу-монографию о Михаиле Федоровиче Романове, о родоначальнике династии. Вот, это Ипатьевский монастырь, 613 год, ну и так далее, и так далее. Ну, естественно, что после Михаила Федоровича, в общем, у меня получилось первый и последний Романова. Я сам всю жизнь живу на Урале, и для меня все эти Екатеринбург, Пермь, Тобольск, все это места Верхотурья, близкие, дорогие, чисто исторически даже интерес, то, конечно, рано или поздно я должен был в эту тему войти. С Виталием Васильевичем Шитовым, когда мы познакомились на романовских чтениях, которые у нас раз в два года проходят, в Екатеринбурге, вот в этом году опять же будут, мы с ним вот эту идею решили осуществить. Он до меня пытался несколько лет, почти 10 лет в Москве и так далее, и так далее. У него была рукопись 300 страниц. Я ее довел до 720 благодаря своим материалам. И, в общем, получилась вот такая вот монументальная работа. Ну, я думаю, что это своего рода, знаете, памятник и для Урала, и для, в целом для династии Романовых. Потому что эта книга получила отклик во всем мире абсолютно. Начиная от Урала и завершая Джорданвиллем в Америке, где находится Романовский центр. И Япония, и люди приезжают с разных стран за этой книгой. Ну, а выпустил я именно в Челябинске, потому что в свое время, когда прекратилась всякая издательская деятельность в 90-е годы, вот в эти смутное время, а смутное время мне очень близко, это 17 век, я, естественно, так сказать, прошел в своей работе над приходом к царству Михаила Федоровича, вот эти все Шуйские, там уже Дмитрий и так далее, и так далее. То, естественно, что я, ну, так или иначе, вот, должен был как-то вот этим делом заняться. И я попутно забегу. Сейчас я делаю в двух томах книгу «Романовы на Урале и в Сибири». Вот там уже начинается у меня с 1601 года, когда Борис Годунов всех Романовых, как потенциальных соперников из Москвы, изгнал в ссылку, в эти земляные ямы их туда. И в основном они были в Пермском крае, вот братья Романовы. Ну, естественно, что и их родители, Филарет, и Ксения Шестова, мать юного Михаила. Вот. А Михаил Никитич Романов у нас в Ныробе отбывал ссылку. Он ровно год в этой земляной яме продержался. И потом он там погиб. Сейчас мы это все проходит дни, каждую осень, значит, дни памяти Михаила Никитича Романова, боярина. То есть, видите, у нас первый Роман и последний Михаил, второй, так скажем, Михаил Александрович, брат Николая II, был расстрелян также в Перми. Вот что, вот я говорю, как история все это распределяет. В 18 году, 12 июня 18 года его, в общем, застрелили вместе с секретарем Джонсоном. Угу. Это мы уже заехали, так сказать, туда. Через месяц, в июле, царская семья, и рядом Алапаев, Скильзета Федоровна, великие князья, дети КР, Константина Романова, угу, и так далее, и так далее.
На месте шахты, где алапаевские мученики погибли, там что сейчас?
Там сейчас мужской монастырь находится, и это, то есть там все это облагорожено, это верхняя Синичиха, место uh-huh. такое, это 13 километров, ну или там в верстах, может, там чуть больше, от Алапаевска. Алапаевск небольшой городок, сохранилась напольная школа, где их содержали, это в подлинном своем первозданном виде, вот в этих классах, где они жили, то есть сейчас там отдельная комната Елизаветы Федоровны. Вот, а я был несколько лет назад специально в Израиле и посетил, значит, естественно, на Елеонской горе был, и вот храм Марии Магдалины, где, так сказать, останки захоронения Елизаветы Федоровны и ее, так сказать, келейницы Варвары. То есть, и мне еще важно было, сколь уж мы сейчас так это закончили, ведь благодаря тому, что был такой тоже подвижник, священник, настоятель скита в Белогорском монастыре, отец Серафим Кузнецов, вот он эти останки вывез из Алапаевска через Дальний Восток, через Китай, в общем, и так mm-hmm. далее, и так далее. Два с лишним года он с этими останками, так сказать, мыкался, и вот в итоге привез их на святую землю, как и завещала, как и, в общем, предполагала Елизавета Федоровна, в 1888 году, будучи там, на месте, где потом был построен храм Марии Магдалины.
Много такого мистического, да, вот во всех этих событиях. Предисловие очень, конечно, такое яркое к этой книге написано, а книга просто, вот я не знаю, на сантиметр, наверное, 5, да, высотой, если просто ее положить лежа на стол.
Весом больше 2 килограмм.
Весом больше 2 килограмм. Вот здесь есть тоже упоминание такой закольцованности истории, ну, мистическая какая-то особенность, что Михаил Федорович Романов был избран царем в Ипатьевском монастыре в Костромской губернии, а через 305 лет династия прекратилась в Ипатьевском доме. Как вы относитесь к таким вот событиям? Это просто факт или вам кажется, что такие вещи
важны?
Нет, это
не случайность, конечно. Ведь вот что удивительно, даже сам Ипатьев был удивлен. То есть мог быть, условно говоря, мог же быть и Шаравьев там, золотопромышленник, вот если бы в тот момент был он владелец дома. Однако нет, должен был появиться именно Николай Николаевич Ипатьев. Много каких-то таких вот исторических связок. Еще вот уж забегая вперед скажу, что, естественно, я исследовал во всех направлениях ситуацию. Вот проследил, так сказать, даже историю царя-убийц, ну и в связи, опять же, с историей, значит, сноса дома и его истории, существования. На Новодевичьем кладбище упокоились три царя-убийцы. Ну, там, значит, есть участок старых большевиков, и два, значит, из дома Ипатьева, а один из Перми, который Михаила, значит, расстреливал. Ну, это в самом центре, на такой, на центральной аллее. И удивительная вещь, что вот там похоронен, значит, конкретно Георгий Петрович Никулин, правая рука Юровского коменданта, Якова Юровского. И вот непосредственно Никулин дострелил наследника, царевича Алексея, вот в этом подвале. Их там было, расстрельщиков, 8 человек. Ну, там плюс еще были латышские стрелки, там австро-венгры и так далее. Но это уже была подсобная команда. А вот непосредственно там Юровский, Никулин, там Кудрин-Медведев и так далее. И вот он, значит, застрелил наследника и похоронен на этой центральной аллее, Никулин. А Ельцин, который снес, выполняя постановление Политбюро, сносил дом Ипатьева, он похоронен в 5 метрах от могилы Никулина. То есть человек один пресек полностью династию, а второй уничтожил дом до основания, дом Ипатьева. Ну как вот, вообще совершенно мистика полная. Никто же не думал и не гадал. Это. И когда я вижу, что из-за камня надгробного Ельцина выглядывает портрет Никулина, царя-убийцы, конечно, вот эта вот связь с домом, ну, вот дом Ипатьева. То есть это такой символ колоссальный. И вот что интересно, что когда Колчак освободил Белую армию, освободили Екатеринбург, они через неделю вошли в город после расстрела царской семьи. Сразу было дано предписание, значит, генерал Гайда там, ну и, так сказать, другие люди военные, они обратились к Колчаку. И конкретно генерал Михаил Дитерихс, вот, который непосредственно там командовал, что надо сохранить дом для истории. То есть было, значит, конкретное предписание. Здесь мы приводим впервые эти документы вот, из архива следователя Соколова Николая Алексеевича, которые потом в Париж ушли, и потом через, благодаря барону Фальцфейну, вернулись сюда, на родину, и сейчас хранятся в Москве, в РГСПИ, ну, архив политической истории в Москве. Бывший, кстати, архив Энгельса, Маркса, Ленина, вот тоже когда все в одном. И мы видим, как вот эти все документы, понимаете, сошлись. Конечно, ну, только и руками разведешь, удивляясь. Но, тем не менее, это вот так происходит.
Заслуга Колчака. Во-первых, вообще, в принципе, узнали, что семью убили.
Во-первых, он сразу назначил следователя, вот, Наметкина. Потом сменил его следователь Сергеев. Потом вот, непосредственно опять вот выбор судьбы. Вот этот Соколов. Те два как-то так отнеслись к этому прохладно, не до конца. Как следовало бы. Но Соколов, он просто жизнь положил на это. И естественно, что мы сегодня, как говорится, шапку снимаем перед следователем Соколовым. И он именно собрал огромный материал, и если бы они еще дольше продержались, ну, он год, вот сколько они там были, год с небольшим, удерживали город. Потом уже 5-я армия Тухачевского освободила Екатеринбург. Но они вывезли эти, вот Джорданвилли конкретно там, значит, хранится, и то, что в Париже было, и потом к нам пришло вот эти материалы. И там, в частности, вот эти все распоряжения Колчака, Дитерихса по поводу судьбы дома было конкретно. Более того, они за 6 миллионов на того времени рублей выкупили, у Ипатьева дом выкупили, этот, да, у владельца. Когда дом реквизировали чекисты, ему было велено в течение суток освободить дом, чекист Урал облсовет. Он его освободил, у него была там усадьба в пригороде, он уехал. И когда, значит, все, ему была прислана шифрована телеграмма, жилец уехал, была такая телеграмма, он понял, что все, значит, можно дом. Он не знал, кстати, о судьбе, но было ясно, что дом освободились. Вот он вернулся, и он уже узнал, что там произошло, и ни одного дня, ни часу он там больше не жил. Понятно. Потом он уехал, эмигрировал в Чехословакию, в Прагу. В 1938 году он там умер. Похоронен на Ольшанском кладбище. А у него еще был брат Владимир Николаевич Ипатьев. Тоже личность незаурядная. Это великий химик вот своего времени. Он был при Николае II председателем химического комитета. А при Ленине был председателем химического комитета при Совнаркоме. Это был действительно удивительный, просто как ученый. Он был специалист, взрывник, там, порох и так далее, и так далее. По топливам, по нефтянке, бензин, керосин и все эти дела. И он до начала 30-х годов работал на Советскую Россию, причем Ленин ему выписал мандат, у него была полная свобода действий, ну, Ленин понимал толк в кадрах, и он был академиком полным. Но когда в 30-е годы обстановка начала сгущаться, и он уехал в Германию с женой на лечение и больше не вернулся. Его, естественно, объявили врагом народа, вот. И потом он уехал в Америку, и в Америке ему предоставлена была химическая лаборатория. Он поднял нефтехимическую промышленность Соединенных Штатов Америки, этот человек. И в годы войны по ленд-лизу мы получали авиационный керосин Ипатьева.
То есть это брата хозяина дома,
да,
в котором
да,
убили царскую семью.
Да, Владимир Николаевич, старший брат. Этот младший, это старший. Удивительная вещь. Я вам скажу, больше имеет связь. Значит, он умер в 52-м году, похоронен под Чикаго, городок такой Эванстон, где эта лаборатория. Ну, естественно, сын его, Владимир Владимирович, от него тогда отказался, все. Вот. А у сына родилась дочь, то есть внучка Ипатьева, Варвара, названная в честь бабушки. И она была женой Андрея Николаевича Черкасова, сына актера Николая Черкасова. То есть Черкасова и Ипатьевы породнились. Вот. Но она умерла, Варвара Николаевна. А Андрей Николаевич, слава богу, жив. Я с ним разговаривал по телефону. То есть род Ипатьевых продолжается.
И сам хозяин дома, когда оказался за границей, он ведь рассказывал что-то о своих собственных каких-то,
может быть, переживаниях. Да, он рассказывал, он давал интервью местной газете пражской. А Владимир Николаевич, он написал в двух томах мемуары, здесь об этом есть, и обложка есть, называется «Жизнь одного химика». В 1945 году в Нью-Йорке эта книга вышла на русском языке. Ее, кстати, в Москве энтузиасты переиздали небольшим тиражом, тоже там 500-300 экземпляров. Вот она, естественно, у меня есть. У меня и первое издание. И там есть глава «Под большевиками» в первом томе, где он описывает приезд на Урал. У нас был взрыв в Кыштыме на пороховом заводе, где сейчас Челябинск-40, это запретка ядерная. И опять же, все, видите, на старых, так сказать, у нас все на царском наследии сделано-то. Все наши заводы, как правило, я по Питеру даже вижу. И он приехал разбираться, ну, как глава комиссии, значит, это химическое, что там произошло. И остановился как раз в доме брата, вот в этом доме он жил, это было апрель 17-го года. И в этой главе он рассказывает, и заканчивается глава тем, что я никогда не думал, что мистическим образом имя моего брата будет соотноситься с царской семьей. С
да, а вот представляете, вот этим людям, как я не могу себе представить, вот как вот им свою фамилию все время слышать в связи с расстрелом царской семьи.
Все это намертво, все это легло. Вот
в Ипатьевском доме, да. А ведь Ипатьев — это всего лишь, вот это, ну не всего лишь, да. Это фамилия
это
вот
фамилия,
таких
фамилия,
интересных,
да,
выдающихся,
да,
людей.
Да, в честь святого Ипатия монастырь Костромской, да, там 15 век, и вдруг он каким-то вот таким начинается, вот эта вот стяжка такая историческая происходит, вот такие вот произошли вещи.
Мы часто говорим, что вот многие события были бессмысленны в истории. Но вот меня очень волнует, когда люди говорят, что бессмысленны были усилия Белой армии. Но я хочу подчеркнуть, что если посмотреть на усилия Белой армии с другой стороны, то благодаря усилиям армии Колчака, во-первых, узнали, что семью расстреляли, во-вторых, было произведено следствие очень такое серьезное,
да.
Были обретены мощи алапаевских мучеников и великих князей,
совершенно
и великих Елизаветы
Федоровны. Спасены.
Да, да. Были обретены святыни, и вот документы, которые вот вы сказали, были собраны, да, и какие-то свидетельства об убийстве царской семьи. Вообще ведь действительно увидели и этот дом, и все вот эти следы этого зверства увидели и описали.
Да.
Это уже момент житийный, и
абсолютно,
мне кажется, это огромная,
конечно,
заслуга,
конечно,
армии Колчака здесь. Кстати, где мощи великих князей, которые с Елизаветой Федоровной?
К сожалению, они, ну, следователь уже наш современный, Соловьев Владимир Николаевич, считает, что они как бы сохранились в Пекине, на подворье русской миссии.
А, это все через Китай везли.
Да, конечно, в Пекине были сохранены. И если бы Серафим Кузнецов не вывез Елизавету Федоровну и Варвару...
Он только вывез только двоих, да?
Да, он не мог всех.
Не мог больше.
Это же нереально. Он и так их вез с Алапаевской до Читы. Это же все, понимаете, это жара, это ужасно. Вот, и он все, что мог, сделал тогда, но когда опять стала ситуация накаляться, он, значит, их вот двоих только. Почему? Он же был при жизни духовником Маджеты Федоровны. Она в 14 году посетила Алапаевск. Удивительная вещь. Что ее занесло в Алапаевск, да? А занесло ее потому, что она со своей родственницей, принцессой Викторией, приехала в Екатеринбург. И они были вот на Урале, у них была такая поездка. Ну, она такая была полуофициальная, там они чисто вот молились и ехали. И какое-то ответвление произошло из Екатеринбурга в Алапаевск. Ей в голову не пришло, она проезжала мимо этой напольной школы, что придет время, и через 3 года она вот здесь окажется. Вот просто, вот тоже, ну как вот, да? А Сергей Михайлович, который был расстрелян в числе этих великих князей, он курировал у завода «Урал», он бывал в Алапаевске не раз. И когда его пытались чекисты обмануть, когда их везли, они сначала в Екатеринбурге были, в гостинице жили, ну, домашний арест был, и ему сказали, куда нас везут? Он говорит, вы едете, значит, так сказать, в Алапаевск, где там, типа, курортная зона. Он говорит, не надо мне это рассказывать. Я был инспектором этих заводов, я знаю, что это за местечко.
Вот этот дом, который, конечно, очень важен для нас. Мы взглянуть-то на него сегодня не можем, да? А ведь очень хочется взглянуть. Мне кажется, что вот ваша книга предоставляет возможность каким-то образом все-таки там побывать.
Проследить буквально, вот, во-первых, начало, владельцы, эти истории, быт дома, как люди жили. И потом история дома после расстрела царской семьи. Ведь когда Белая армия ушла на восток, то в доме что было сделано? Музей революции. Вот. Причем площадь назвали, площадь народной мести перед домом.
Да вот. Вы что?
Да, поставили, значит, памятник Карлу Марксу, бюст его работы скульптора Степана Эрзи. Ну, потом оно все это развалилось, исчезло, ну, сам факт. Сейчас называется Комсомольская площадь.
Была... Когда ее переименовали с площади Мести Комсомольской?
А это уже в конце 20-х годов. До 27-го года, к десятилетию, это был музей революции. Потом это стал антирелигиозный музей. И когда стали разрушать храмы и святые мощи праведников, в частности, Семена Верхотурского, из Верхотурского монастыря Николаевского, и его мощи хранились в доме Ипатьева. Вы понимаете? Ну, вообще невероятно. Сейчас, слава богу, эти мощи возвращены, они опять в Верхотуре. А в Верхотуре царская семья в 14 году пожаловала серебряную сень для захоронения Семена Верхотурского. И царская семья собиралась приехать. И вот полковник Ломан Дмитрий Николаевич, который был ктитором Федоровского собора в царском селе здесь и непосредственно начальником Есенина, он лично приехал и эту сень привез. Это, ну, серебряное, так сказать, она там, ювелирное произведение. Естественно, что в 30-е годы это на переплавку было пущено. Здесь есть фотографии этой сени, фотографии Ломана со священнослужителями и с монахами Верхотурского монастыря. Сейчас монастырь, слава богу, тоже восстановлен, потому что это был по существу духовный центр Урала, Верхотурья. Если у вас будет какая-то возможность, обязательно, так сказать, там посетите. Это главный центр на Урале, Верхотурья, конечно же.
История дома уже при советской власти. Сделали там музей. Какие-то следы пребывания царской семьи там оставались в это время?
Сначала в доме, в музее революции, там это было, да. Они показывали подвал.
И даже они, место расстрела показывали.
Как, они гордились этим. Потом там было в этом подвале общежитие Коминтерна, там жили иностранные коммунисты. Есть фотографии, здесь все это есть. Вот. Затем там, значит, были какие-то курсы, так сказать, подготовки партийные, ну и так далее. Потом там стал партархив Свердловской области. В годы войны там, вот тоже как история, в годы войны Эрмитаж был эвакуирован ведь именно в Свердловск. И в картинной галерее местной хранились картины, а скульптуры в ящиках были в доме Ипатьева в подвале. Вот. А директор Эрмитажа Владимир Францевич Левинсон-Лессинг, выездной директор по, значит, Свердловске, он там, значит, 2 с лишним года, до 43-го года находился, и Эрмитаж там вел большую просветительскую работу. Ну, а материалы есть. Есть рисунки по этому поводу, Левинсона. То есть и эта история Эрмитажа. Я подарил Михаилу Борисовичу Петровскому эту книгу в коллекцию, в библиотеку Эрмитажа, потому что это же интересно, это вот прямая связь. Еще в свое время я с Борисом Борисовичем общался, и когда-то вот шла речь на эту тему.
Вот эта комната расстрелов, она
сохранялась?
Подвал, да.
В первозданном виде.
И до какого времени?
Все было. Но это все было вот до конца 20-х годов, когда уже стал антирелигиозный музей. Уже потом в советское время, 1977 год, можете представить, туда, конечно, был вход перекрыт, потому что был партийный архив, хранились материалы, документы. Вот. Но люди все равно так иначе хотели. И здесь есть фотографии людей, и в частности с Питером, связанные в этом подвале во время гастролей побывали Товстоногов, театр БДТ был, Кирилл Лавров, тут есть фотографии людей, которые были в доме Ипатьева в подвале.
Они специально туда ходили? Покажите нам этот дом.
Да, они специально, через обком партии было получено разрешение.
Вот как?
Да, директор этого партархива открывал своим ключом, он носил ключ, что называется, у себя на груди, никому ничего, и впустил их, и вот они там были. Андрей Вознесенский, Донатас Банионис, мы даем этих людей фотографии.
То есть были и фотографировались там на этом месте?
Нет, не на этом месте, они только смотрели. Но мы даем просто фотографии, кто был в доме, кто посещал в советские годы. А это были избранные люди, и людей это было немного.
А как вы считаете, почему они хотели посмотреть?
Ну, я думаю, что все равно тяга вот к истории, и все равно вот это вот желание узнать о царской семье, потому что все запрещено, какие-то разговоры, слухи. А потом, ну, место, вот вы же сами сказали, это же, ну, это святилище, по сути, это святое место. Это жертвенник такой. Вот. У меня есть статья «Жертвенник души». Вот это как раз.
А почему тогда партийные власти позволяли смотреть каким-то актерам, деятелям искусства?
Ну, все-таки это были фигуры известные. И я думаю, и властям было лестно, что вот столичные гости интересуются, что они для них могут какие-то такие вещи, которых нет в Ленинграде, что вот именно у нас здесь это происходило. Они гордились этим, что вы. Потом был даже путеводитель, дом был занесен в общество охраны памятников, и когда пришло предписание от Андропова в 75-м году, в обком партии еще Ельцина не было, был Рябов, секретарь обком партии первый, он сейчас жив, вот я с ним встречался, когда готовил эту книгу, его тоже фотографии здесь есть.
Столько фотографий, причем я особенно ценю, конечно, это и лица людей, и фотографии документов, потому что очень часто, конечно, но это потому что не позволяет, но если все фотографировать и издавать фотографиями, книга получается очень дорогая. У вас книга дорогая, но она того стоит.
Она стоит, конечно.
А, вот, допустим, один из многих-многих-многих документов. Областной музей революции, 39-й год. Федор Захарович, студенты и педагоги промакадемии обращаются к вам с просьбой провести с ними экскурсию в музее о расстреле Николая Романова. Одну экскурсию в 2 часа 30 минут и другую в 3 часа 30 минут. Просим вас сообщить в музее революции, сможете ли вы провести эти экскурсии или нет. Вот один из просто из многих документов, которые здесь проведены. Вот, здесь вот жизнь этого дома.
Фотография этого, значит, оружия Маузера, Ермаковский. Фигура совершенно одиозная. Он был в 30-е годы начальник одного из лагерей, концлагерей советских. Вот этот,
то есть один из убийц.
Ермаков, да. И он выступал перед пионерами, потрясая. Вот это рукой я, Николая Кровавого, ну и так далее, нес околесицу.
А до какого года он дожил?
Он в 52-м году умер. Вот. Похоронен на центральном кладбище, опять же, на Ивановском кладбище в Екатеринбурге. Но вот когда уже вот люди стали, в общем, соображать все, вот, его могилу, в общем, у него там был рельеф такой из Каслинского литья. Вот так как. Он похоронен, кстати, рядом с писателем Бажовым, Павлом Петровичем. Вот, и его постоянно, его камень надгробный заливает краской, то есть он кровавый камень такой стоит в потеках весь, вот, и прям пишут «царь-убийца». Ну вот, такова его ситуация. Да. Более того, они же еще и мародеры были, эти царь-убийцы, ведь было очень много царских сундуков, ведь несколько вагонов было вывезено с царского села, сначала в Тобольске они были, потом эти вещи были переправлены, значит, в Екатеринбург, когда их переместили, всю семью. Вот. И охранники, в том числе Ермаков, растащили вещи царской семьи. До сих пор у нас встречается и посуда там, и другие.
А они появляются вещи как-то в каких-то, может быть, на антикварных аукционах?
Вот, слушайте, значит, в Тобольске, когда я просматривал местные газеты за 18-й год, вижу объявление, значит, аукцион, продажа царских вещей, оставленных, значит, в Тобольске. После переезда царской семьи в Екатеринбург.
А то кто продает, кто собственник? Наследники вот этих убийц?
Нет, продавал просто, вот, так сказать, местная власть, городская власть устраивала такие аукционы. А вот конкретно Ермаков, коль мы о нем говорим, у него была папаха, полковничья папаха Николая II. И когда он приходил в этом доме старых большевиков, у вас тоже есть дом старых политкоторжан, вот здесь на Петроградской, сегодня я проходил. Вот он приходил, снимал папаху и говорил, папаха-то Николашкина, и так ее бросал, чтобы все видели, объявлял громогласно в доме коммуны. Ну вот, и ряд других там, они обувь там, посуда, до сих пор с вензелями у нас в СССР, где были охранники СССРских заводов, тоже по семьям это все дело встречается. И сундуки с вензелями царскими Н2, значит, ну и так далее, и так далее. Вот. Кстати, когда дом разрушали, значит, в сентябре 1977 года, опять построили забор огромный и не давали людям даже камень из фундамента взять, ну, на память или народ.
Вот это хотел. Отдельная история, Алексей Леонидович. Знаете, я даже думаю, что попрошу ее рассказать вам во второй части нашей беседы. Мы просто прервемся, потому что, я думаю, один из самых главных вопросов для наших слушателей – это зачем разрушили, почему, как разрушали и удалось ли что-то оттуда вынести. А все эти годы, когда дом все-таки существовал, какие-то предметы, которыми пользовались перед своей мученической кончиной, Николай II, его семья и те, кто оставались с ним, они там могли как-то каким-то образом сохраняться? Или, может быть, была возможность, может быть, местные жители какие-то вещи забрали, нет?
Нет, конечно, у местных жителей было, потому что был каретник, и эти все эти сундуки хранились в каретнике. Но вся эта связка ключей была у охраны, и постепенно это все растаскивалось. И когда он переходил дом то в одну организацию, то в другую, то в такой музей, то в другой, то, конечно, все эти вещи, в общем, они как бы под видом реквизиции, вот. Что-то ушло сразу по первости, это же, конечно, все, что касалось драгоценности, было переправлено в Гохрану, в Москву.
Ну, это-то понятно.
Да. А вот по мелочи всякие, так сказать, бытовые были, да, там же и икон много было, фотоальбомы, в частности, например. У нас в Златоусте хранится в Краеведческом музее один из альбомов. Было больше сотни фотоальбомов, причем многие фотографии были сделаны, он, Николай II, занимался фотографией и сам расклеивал. Вот. И один альбом, в котором 210 фотографий быта царской семьи, как раз сняты в основном они там, и Вырубовские фотографии, Анны Вырубовой.
Много ведь фотографий в доме Ипатьева, да?
Ну, вот только в одном альбоме 210. И вот я в двухтомнике, о котором я говорю, в будущем, я воспроизвожу факсимильный этот альбом.
Весь
альбом, да.
А здесь вошли сюда фотографии?
Нет, здесь это не касается. Здесь только, видите, дом Ипатьева. Но в частности, почему он в Златоусте оказался? Потому что директор вот этого музея революции был перемещен в музей в Златоуст. И он прихватил этот альбом, вывез. И оформили его как амбарную книгу, поэтому он сохранился, иначе его просто уничтожили бы, этот альбом. Ну вот мы сейчас еще не говорим о уничтожении дома, ну вот к слову.
Да, давайте поговорим об уничтожении дома во второй части нашей беседы. И вот сейчас просто такой еще небольшой комментарий. Очень много фотографий. И просто когда листаешь вашу книгу, альбом, да, вот действительно как такая вот некоторая экскурсия. Как будто, может быть, смотришь там куда-то, заглядываешь в комнаты, не только фотографии фасада, но и фотографии интерьера. А здесь фотографии в хорошем качестве напечатаны. И мне кажется, это очень важно для всех православных людей. Хотя
здесь
бы таким
вот
образом.
Видите фотографии священников. Вот. Отец Иоанн Сторожев, отец Анатолий Миледин.
Которые служили для
церкви. Вот они служили конкретно. Было пять богослужений в доме за все это время. Они 89 дней там пробыли. Вот матушка Магдалина, настоятельница, иконописная мастерская. Кстати, у вас в музее во дворце Кшесинской, ну, тоже музей политической истории, хранится портрет молодого, еще будущего цесаревича Николая II, в полный рост, огромный портрет, изрезанный штыками красноармейцев в 17-м году. Они тут, вот его, он в зимнем был. Так вот, этот портрет был выполнен монахиней Новотихвинского монастыря в Екатеринбурге. Опять же, вот прямая связь.
Конечно, очень ценно это множество фотографий не просто дома, хотя здесь вся история дома прослеживается, людей, которые с ним связаны, их биографии, и очень хороший текст, вот я могу уже судить, прочитав и предисловие, и несколько фрагментов. И, конечно, очень ценно это фотографии документов, потому что, наверное, людям это очень важно, увидеть документы своими глазами.
Конечно.
Авторитетный пересказ очень хорошо, но документы своими глазами нужно смотреть. Вот, допустим, одна из самых важных бумаг в истории, наверное, России. Это записка, машинописный вариант 20-го года Юровского. Вот здесь она приведена.
Да, она долгое время была в спецхране, засекречена, но, тем не менее, она давала ключ к поиску останков.
Да. Я просто прочитаю, какими словами эти люди говорили. Была получена телеграмма из Перми на условном языке, содержавшая приказ об истреблении Романовых. Вот как эти люди говорили? Ищите, значит, читайте, множество документов. Какой вы, может быть, еще документ сказали бы, что это один из самых важных для вас?
Ну, здесь, во-первых, вот я считаю, здесь важнейший документ. В приложении мы дали полностью, факсимильно, стенограмму, вот эту вот, то, что вы смотрите, встречи старых, вот он, титульный лист. В 34-м году в феврале царь-убийцы решили собраться в доме Ипатьева и, так сказать, решили вспомнить былое. 34-й год, да? Вот, и они вспоминают 16 лет спустя, как было, в деталях все. Вот это было самое главное засекреченный документ.
За ними записывали их воспоминания.
Да, стенографистка писала.
Стенографистка.
Да. Угу. Но и была машинопись, вот видите, потом расшифровка, угу. И мы ее даем факсимильно. Вот
полностью.
Как, да, безграмотно, все,
читайте,
неважно.
Читайте. Полностью фотографии полностью, всех документов.
Да, вот эти 30 с лишним угу. страниц. Они уточняют, кто как убивал, кто где стоял, кто, так сказать, и так угу. далее. Потому что Юровский за собой сразу сказал, значит, император за мной, я его должен лично расстрелять.
Так он и сделал, да?
Да-да-да. А все остальные, вот Никулин вот, добивал цесаревича. Угу. Но самая мученическая смерть, конечно, была у Анны Степановны Демидовой, горничной, там, дворцовой почему? Девушкой. Дело в том, что она была одета в корсеты, где были зашиты бриллианты, угу. и пули отскакивали, понимаете? И ее докалывали тупым вот этим австрийским штыком. 32 у нее ранения на теле. В ужасных муках погибла.
Ну, то есть запытали вот. Буквально.
Да, 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 да. И вот они здесь все это подробно пишут. Вот это важнейший документ. Это тут глупо что-то писать самим, когда это все, вот они сами за себя говорят. В приложении мы даем вот именно такие первичные, эксклюзивные материалы, которые, ну, абсолютно всю картину раскрывают произошедшего.
Обязательно, наверное, нужно всем посмотреть, почитать. И вот я думаю, что эта книга, она еще, знаете, как выставка отдельная. Может быть, да. вы не сможете ее приобрести, но вот подержать в руках, просто как на выставку сходить, посидеть с этой книгой часик-другой. Я думаю, что нужно особенно сейчас, когда и столетие 17-го года, и, конечно, в 18-м году столетие мученической смерти царской семьи и тех, кто с ними пострадал.
Я ее предлагал в Национальную библиотеку здесь, в Петербурге, но они все что-то думают. Все у них
ну, деньги. Знаете, с закупкой книг у нас, они все любят, чтобы им книги дарили.
Не, ну я им очень много подарил. Я им каждый год всякие, я говорю, ну, в конце концов, надо совесть иметь. Потому что деньги отпускаются.
Конечно.
Вот, а такую
а
книгу...
выбор, что покупать, а что нет, за библиотекой.
Да, это принципиальная вещь. Угу. Потому что библиотека в Москве государственная приобрела иностранная, причем нескольких экземпляров угу. надо, как правило. Библиотека Царского села, библиотека Павловского дворца. Эти все имеют
то
эти
есть
книги.
Вот как раз адреса, где можно с этой книгой познакомиться, да?
Да, конечно, конечно. Угу. Музей Достоевского приобрел.
Тоже там можно.
Да, там презентацию делали.
А конечно. Может быть, они только для сотрудников приобрели, а там нет же библиотеки?
Ну, там своя, служебная, конечно.
Вот. А вот в открытом где-то доступе библиотека, где эта
книга
есть?
В открытой практически, вы знаете, и нет. Вот. Причем интересно, что музей Достоевского, мы провели презентацию, вот это есть в интернете, и проходили в зале на фоне экспозиции к роману Достоевского «Бесы». Вот угу. это просто вот, ну, вот опять как история, да? Ну, пожалуйста, вся эта нечаевщина, то, чем Ленин восторгался, вот. Все приходит вот к логическому какому-то своему завершению.
Конечно, вот эти вот документы нужно читать. Наверное, нужно будет их читать и да. на радио, потому что надо, чтобы люди тоже слышали этот ужас, несмотря на то, что это действительно голос бесов, да, вот да. как они убивали, да, как да, они да, потом да, расправлялись. Да. Но, тем не менее, с этим нужно знакомиться, потому что в этой мученической кончине мы должны прикоснуться к этому страданию, чтобы прикоснуться к этой святости, конечно.
Абсолютно правда.
Ну и, конечно, здесь очень большой документ. Сейчас я вот не смогу ничего цитировать, просто адресую наших слушателей к этой книге, чтобы они читали. Ну, наверное, может быть, мы что-то возьмем, может быть, в каких-то программах и процитируем. А в следующей программе я, Алексей Леонидович, очень попрошу вас подробно рассказать историю дома и, главное, историю, как мы его потеряли. Передача была Марина Лобанова. В следующей программе продолжим беседу с Алексеем Леонидовичем Казаковым, историком, литературоведом из Челябинска, исследователем истории дома Ипатьева в Екатеринбурге. Всего доброго, до свидания.